говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». У нас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
И мы обсуждаем первые события Нового года и последние колонки Александра Минкина в старом году. В новом году газеты еще не выходили. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, который как раз связан с последним письмом президента Александра Минкина, опубликованным за неделю до Нового года под названием «Всенародная любовь». Итак, мы спрашиваем вас, можно ли от души любить политика? Любили ли вы когда-нибудь конкретного политического деятеля? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, да, пожалуйста, Александр, уже поднимает руку.
Да, я
отвечает,
поднял руку.
Хочет ответить на вопрос.
Как прилежный ученик. Значит, вот вопрос, любили ли вы, можно ли любить. Дело в том, что люди искренне полюбляют политиков, так им кажется, что они их искренне полюбляют. И потом, в случае чего, немедленно разлюбляют. Ну, предположим, товарища Сталина любили безумно. Ельцина, я думаю, где-то в 90-м году, ну, очень
это
сильно
очень
любили.
Это очень большой вопрос. Но способен ли сегодня человек открыто сказать, я его любил, до того, как он его разлюбил? Он может сегодня честно сказать, любил? Да,
нет,
потом
лучше
разлюбил.
Пусть он скажет, люблю.
Посмотрим. Мы подождем.
Хорошо.
Хорошо, ждем ваших сообщений о любви к политикам. И почему возник вопрос? Ведь не все все-таки прочитали. Я все время разочаровываю Александра тем, что не все прочитали его последнее письмо. Поэтому расскажу немножко коротко его, перескажу, что он, в общем, Александр Минкин попрекнул президента Медведева тем, что не любит его Медведева так, как любят директора дома актера Маргариту Эскину. Он побывал на юбилее на дне рождения у Маргариты Эскиной. И там было так искренне, от души, весело,
да,
хорошо, тепло и душевно.
Просто.
И вот он пишет Медведеву, а вот вас так не любят, а вот у вас все. Ну, собственно, чего мне рассказывать, когда я могу прочитать? Посмотрите видеозапись своих съездов и добудьте запись дня рождения Эскиной. Посмотрите на лица сидящих в зале, на их глаза, зеркало души. На Арбате они сияли. А у вас в Кремлях чиновники с глазами снулой рыбы, вяленой воблы, а то и вообще спят. Вот, Александр, ну насколько же это корректно, вот такие вот сравнения? Ну да, ну что же вы его так? А может быть, у него есть свой домашний праздник у Медведева, куда приходят с искрящимися глазами, с какими-то подготовленными экспромтами, с какими-то шутками, частушками, просто вам об этом неизвестно.
Значит,
что
так,
же вы сравниваете казенные кремлевские съезды с вот этим праздником души?
Я уверен, что, конечно, если к нему приходят родственники любящие, ну, это возможно, конечно. Но я уверен абсолютно, что подчиненные, вот чиновники, всякие там партийные, они только изображают любовь к начальству, они ее ужасно изображают, безобразно, это видно за версту, как они подделывают эту любовь. А Эскина в данном случае, это мне же там пришло в голову, это не потом я придумал. Я просто смотрел на сцену, откуда текла на Эскину вот эта любовь великих артистов, которых знают все. И я же этих артистов вижу, когда они в Кремлях, когда им там вручают ордена, они там тоже вежливо улыбаются и тоже пытаются как-то соответствовать и все такое. Но у них совершенно, ну, что же вы не видите, что ли, когда актер искренне счастлив, и когда он кое-как изображает.
От того, что он поймет, что это изображает. Вот вы ему сейчас написали, вы вот не думайте, это только изображение. Вы считаете, что раньше он этого не знал? А от того, что вы ему скажете это публично, что изменится? Что?
Я вам скажу. Да. Во-первых, я не испытываю таких амбиций изменить президента. Во-вторых, у меня даже нет амбиции что-то кому-то рассказать, все и так все знают. Но вещи какие-то должны произноситься, ну просто должны произноситься. Ну, с добрым утром, или там слава Богу, или Христос воскрес на Пасху. Ну, есть вещи, которые люди произносят. Зачем они это делают, если это и так всем известно? Так вот, мне кажется, еще лучший пример. Вот президенту надо напоминать, что его не любят. это надо ему напоминать, что он просто фаворит случая, а не народной любви. Потому что вот как любили вроде бы Политбюро и всякое такое, и ни одного журналиста не нашлось, кто в 91-м году в августе, ну там, выступил бы за ГКЧП.
Ну, кто, они все тогда исчезли. Уже к 91-м году Кучма, уже даже не любили публично и формально.
Хорошо, ладно. Угу. Значит, вы же понимаете, о чем я говорю. Ну, да. Вот у Свифта в «Путешествиях Гулливера» описана страна замечательная, где за лучшими умами ходят слуги, на палках у них привязаны надутые бычьи пузыри с горохом, и они этими штуками довольно громко, хотя и безболезненно, бьют по башке. Да. Просто напоминая человеку, где он находится, в каком мире он живет. Грохочущий удар по голове, не причиняющий, да. Как это сказать, открытой черепной травмы.
То есть в канун года быка от Александра Минкина Дмитрию Медведеву досталось бычьим пузырем по голове.
Как вы натягиваете?
Кстати сказать, хочу... То есть, может быть, и не кстати, но есть один момент в вашей колонке, который мне лично интересно, что же это было на самом деле. Вы пишете, читали там телеграммы, пришедшие на имя Эскиной. Одна была... кавычки, от президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Невозможно было понять, то ли это на самом деле ваша канцелярия сочинила, то ли кто-то безупречно подделал торжественный штамп официального поздравления. Хохот стоял непрерывный. Так вот вопрос, это была телеграмма от Медведева,
я
или это была пародия на телеграмму?
Я искренне не знаю, даже не стал узнавать. Зачем мне это узнавать?
Вот мне, а вот мне интересно.
Нет, ну, пожалуйста, можно...
Обхохотали телеграмму президента.
Можно позвонить в два места. Я думаю, можно позвонить в Дом актера.
Что это было?
Что это было? Или вам, ловчее, наверное, со станции такой знаменитой, позвонить в администрацию президента
посылал
и сказать,
или нет?
Посылалась ли приветственная телеграмма. Но дело в том, что эти приветственные телеграммы, я вот не помню, что там было написано по поводу Эскиной от Медведева, но я помню свое ужасное, знаете, такое ошарашивающее
диссонанс, впечатление,
когда от Путина, ну, это не пародия была, а это именно от Путина, он был тогда президент, зачитывалось поздравление любимому Юрию Петровичу в связи с 90-летием. Угу. Как мы все вам благодарны за тра-та-та, и как мы все росли на ваших... Я думаю, да. Как в КГБ это росли на таганских спектаклях.
А росли на них, конечно,
ну,
как
конечно,
же, сколько
да.
было сделано для этих спектаклей.
Вот, так вот, значит, вообще наша история полна таких совершенно фантастических, фарсовых столкновений, которые еще когда-нибудь какой-нибудь будущий драматург сумеет написать. Сейчас это совершенно... Я не вижу, кто-нибудь может это сделать или нет. Но что сотрудник КГБ кадровый поздравляет любимого, которого в свое время выгнали из страны, спектакли которого запрещали, или тот же сотрудник вешает орден Солженицыну, который потратил жизнь главным образом на войну с этой организацией и с последствиями ее деятельности. В общем, ну, мне, наверное, как-то даже не удастся сформулировать, тем более сейчас на бегу, на скаку, насколько это глубинные вещи, глубинные, серьезные, от которых можно и ужасаться, и хохотать, но это надо сформулировать, это надо сделать и сыграть.
Но это совмещение несовместимо по Брехту, по сути, это получается.
Ну, какое-то... Ну, вот я себе не представляю. Вот знаете что? Вот только что произошло, и ваша «Свобода» об этом говорила. Я ехал и слышал, пять президентов в Белом доме, тра-та-та и «Свобода». А, не ехал, я вчера это услышал.
Я вот что думаю, что мы сразу после анонса узнаем, о чем мы вчера услышали.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях Александр Минкин. И в связи с его последней колонкой, последним письмом президенту Медведеву в прошлом году, который назывался «Всенародная любовь», задаем вам вопрос, можно ли от души любить политика, любили ли вы когда-нибудь конкретного политического деятеля. Фамилию от вас ждем. 660-1055, абонент «Радио Свобода», 7903-743-2801, СМС. Продолжайте, пожалуйста, что вы вчера услышали.
Да, две вещи скажу. Значит, по «Радио Свобода» была новость из Америки, что 5 президентов собрались в овальном зале Белого дома. Значит, вот Клинтон, Буш, по-моему, Картер, Обама и кто-то там еще, пятеро из ныне... Ну, то есть все ныне живущие, все ныне живые президенты. Теперь я тут же подумал по своей манере, значит, все мерить на себя, на нашу родину. Значит, вот представьте себе, да, Ельцин, Горби, Брежнев, Хрущев и Сталин.
Ну, как в анекдоте.
Да, это было бы, это совершенно невозможно.
Гремучие
смерти. Они же друг друга уничтожали. Хрущев, да. Сталина выкинул из мавзолея. Ельцин выкинул Горбачева там из квартиры или с дачи, да. Ну, было, было.
Вот
было.
У меня есть ощущение, я поскольку, ну, не видел...
Брежнев уничтожал, да. Хрущев отправил его в ссылку, хотя, да, не убил. Вот. А тут вот 5 президентов, причем часть из них делала все, чтобы другой не стал президентом. Но вот это им не мешает встретиться, спокойно разговаривать.
Еще раз говорю, не гражданин я этой страны, и не знаю, может быть, в душу ты не залезешь к американцам, но мне кажется, что они любили Клинтона по-настоящему. Вот если говорить настоящие,
вы когда
любили.
Говорите это, и вы... Поясняйте, а то, небось, многие слушатели думают, что вы гражданка США. Вы лучше прямо сейчас скажете.
Ну, США, да.
Нет,
да.
Вы,
ну, а
Клинтон-то... Кто? Вы кто?
Ну, я гражданка Российской Федерации.
Вот я хотел,
мне гражданка США.
Спасибо,
Александр. Вот как будто бы наши слушатели думают, что я...
Да, ну, да, и да, иногда, ага, очень многие слушатели думают, что все, кто говорит по свободе, не только оплачиваются Америкой,
да,
но и граждане этой страны. И когда вы сказали, этой страны гражданка...
Ну, той, о которой вы сейчас говорите.
Значит, вот Рыковцева, да, гражданка России, как и я.
Ну, я же не об этом. Я о Клинтоне, о любви к Клинтону. Мне кажется, что она была искренней. Может быть, даже и сейчас сохранилась. И, может быть, даже его супруга сделала карьеру на волне вот той любви, которая в людях сохранялась, и они хотели хоть как-то кусочек этой любви на нее даже
перенести. Я думаю,
перенести.
Что они
ей
даже
досталось.
Могут его теперь больше немножко любить после на контрасте с Бушем. Потому что вот рядом с Бушем любого можно полюбить.
А ведь нам уже сообщение приходит. Руководителя государства можно любить, и ненавидеть. А журналист Александр Минкин человек смелый, но с некоторыми его статьями и письмами я бы поспорил, пишет Борис. Вот любить и ненавидеть вы тоже написали, что кажется, сначала всем кажется, что любят, вот что касается политического деятеля, а потом вдруг так же,
ну, пожалуйста, не
дружно
будем,
начинают ненавидеть.
Не будем к Свифту ходить. Вот Борис Годунов. У меня тут передача есть про театр на другой радиостанции теперь, по субботам. И вот я там как раз говорил про...
Мы знаем, вы ее уже рекламируете в «Московском комсомольце».
Называете
в «Московском комсомольце» название этой станции.
А у вас не назвал?
Поэтому
хотите,
не
у вас назову?
Нет, я знаю, что вы хотите назвать.
Так вот, нет, я мог бы это сделать, я же в прямом эфире.
Хорошо, это называется «Русская служба новостей».
Открою
вас секрет.
Так вот там, как раз я и говорил, начинается с того, что всем миром умоляют Бориса Годунова стать царем. Все, и бояре, и духовенство, и народ, все такое. Падают на колени, умоляют. Окончается тем, что убивают даже его детей. Сам он уже умер, и можно было бы детей не убивать. Нет, убивают даже детей, причем с восторгом, с гиканьем таким. Но это ведь не пришельцы убивают, не,
да,
иноземцы. Абсолютно те же самые. И кто кричал «Ельцин, Ельцин», значит, в 90-м году, в 96-м, 97-м уже кричал «Банду Ельцина под суд».
Вот тем более приятно получить сообщение от Марины, которая пишет. Вот я пенсионерка, и могу честно сказать, что я любила и люблю Ельцина за то, что я в конце своей жизни пожила в свободной стране. Я оставила свечку, хотя не верующая, когда он болел, и провожала его со слезами в последний путь. Это чудесно, что существуют такие люди. Да. Я и сейчас люблю Ельцина, Гайдара, Чубайса, пенсионерка Наталья Михайловна, 72 года.
Значит... Вот я не комментирую, потому что в нормативной лексике любовь к Гайдару и Чубайсу у меня не формулируется.
Ну, тем не менее, вот о вкусах не спорят. Нет, вернее, спорят, но и принимают то, что есть.
Знаете, это поразительно. Вот я с ней не спорю. Вот,
да,
она их любит. Но если бы можно было, вот как помните, Иешуа говорил, если бы можно было с ним поговорить, угу, с этим вот, с кем он,
вы бы ее научили, кого любить, кого
я бы
нет.
Ее просто спросил. Нет, я, угу, просто ее спросил. Вам не кажется, что вас обманули и раз, и два, и три, и четыре? Вас непрерывно обманывали. Есть собаки, которые, как у Маяковского писал, бьющую руку лижут. Ну, Но не все так устроены.
Пишет Ирина Волкова. В очередной раз всем наилучшие пожелания. Слово «любить» любовь здесь не подходит.
Правильно.
Были и есть политики, в основном отставные, к которым испытываешь уважение. А вот действующие нас не любят. Когда пройдет похмелье, получим очень страшный платеж за МЖК. А инвалиды и ветераны будут лишены льгот, независимо, когда их перечислят и перечислят ли вообще. Да. Любила и люблю до сих пор Ельцина, пенсионерка, Москва, Татьяна.
Молодец.
Да. Сергей пишет. Ну что вы, на юбилее были профессиональные актеры, а вы поверили. Ей-богу, как дети. А так можно сыграть в ромашку. Любит,
нет,
не любит.
Нет. Значит, дело в том, что вот когда вы говорите профессиональный, вот профессиональный подразумевает, кроме умений всяких, еще и зарплату. Вот эти актеры великие туда пришли бесплатно выступать. Они выступали там несколько часов. И выступали бы до утра, если бы не пора было выпить, закусить.
Селиванов пишет, обязательно. Весь трудовой народ любил и любит до сих пор великих освободителей от капитализма, Ленина и Сталина. А нынешних правителей буржуинов народ ненавидит.
Про весь народ он загнул.
Да. Александру Минкину. Я очень люблю вашего бывшего друга-политика Александра Проханова, когда он произносит лексические изыски, метафоры и междометия. Но это верх блаженства слушать его. Интересно, дал ли ему президент Путин какой-нибудь орден? Олеся из Полесья? Вас спрашивают.
Во-первых, Олеся из Полесья, он мне не друг, это уж точно.
И даже не бывший.
И довольно резко я о нем отзывался в печати. Не буду сейчас вспоминать даже эти слова. Но, может быть, ему и дали тайный орден. Есть такие ученые, которые тайно получают ордена. Есть генералы, которые тайно получают ордена за освобождение заложников на Дубровке. Вот. Потом мы узнаем вдруг, что... Ну, случайно узнаем, что их наградили. Вот. И, может быть, Проханову давно уже дали и орден, и военную пенсию.
Но он об этом особенно не кричит, и даже цветисто.
Может быть, он уже генерал давно.
Всегда уважал Рональда Рейгана, так как он никогда не занимался соглашательством с Кремлевской империей зла. К сожалению, следующие президенты США постоянно занимали мягкотелую позицию по отношению к этой империи зла, так Владимир Киселев из Междуреченска рассуждает. Добрый пишет. Я уважаю тех политиков, которые делают дело во благо своей страны. Конечно, все политики не без изъяна, но твердость Медведева и Путина в газовом вопросе насчет Украины за ее воровство полностью поддерживаю. Халява должна закончиться. Вот набрали очки Медведев и Путин в этом газовом конфликте.
Да, вот это еще неизвестно, чем кончится, потому что если вот это все, что происходит, происходит только ради денег, то я не специалист, я не политолог, не экономист. Кризис, понятное дело, и на халяву газ отдавать ни в коем случае нельзя. Все это понятно. Но сейчас, если так получится, что мы, Россия, в глазах Европы, окажемся виновником замерзания и всякое такое, вот это репутационная потеря, потому что вот люди, которые сейчас будут мерзнуть, если будут мерзнуть, если сейчас ничего не улучшится быстро, они будут, я думаю, возлагать на нас вину. И, кроме того, еще зависит от западной, извините, пропаганды, потому что вспомните, как Схинвал был первые там дней 10 преподан миру, как наша агрессия немотивированная. А она была очень мотивирована, это выступление, потому что грузины напали первые. Во всяком случае, открыли войну настоящую, это Грузия была. Тем не менее, если и сейчас не удастся разъяснить миру, что наша позиция правильная потому-то, потому-то, потому-то и потому-то, и это разъяснение не будет настолько ярко и убедительно, что преодолеет вот этот негатив, мы портим отношение к себе на годы вперед. Окупится это вот этими миллионами, миллиардами или нет, не знаю. Потому что, знаете, поссориться со всей Европой, это может даже и по деньгам дорого обойтись. Я помню, как, вот извините, что затягиваю этот ответ, я помню, как я случайно встретился с венграми. Было, по-моему, дней 10 после того, как сбили этот Боинг южнокорейский. Помните, на Дальнем Востоке?
Ну, конечно, помню.
Пассажирский он был, говорил мир. Мы говорили, это был самолет-шпион. Не отвечал на позывные. Короче говоря, мы его сбили, и пассажиры погибли. И для всего мира это был шок. Хотя ни у кого там из тех, кого я встретил, родственников не было. Но, услышав русскую речь, эти венгры на меня посмотрели с таким зверством. Я говорю, что вы сбили корейский Боинг? То есть я оказался в данный момент носитель вот той коллективной ответственности, которая существует и которая очень понятна, которую все немцы несут уже 50 лет после войны, коллективную ответственность за гитлеризм. Вот я в тот момент оказался перед этими пятью венграми носителем ответственности за сбитый Боинг. И вот мы сейчас все, если нам не удастся переломить мировое общественное мнение, будем нести ответственность за холод в квартире.
В квартире западного обывателя.
Да.
Григорий из Пензенской области пишет: за Медведева проголосовало 47,7% избирателей. Как можно любить такого человека? Я эту не понимаю, что имеется в виду, но хочу... Вы понимаете, что он хотел сказать?
Да, я понимаю. Да? Он путает процент избирателей, которые проголосовали за Медведева, с эмоциями. Я
то
вам
есть он
скажу
думает,
так,
что мало?
Нет, он думает, к сожалению, что 47 любят его. И говорит, что 47 его любят, а 60, то есть 53, значит, нет. Нет, это не так. Дело в том, что за Медведева...
Вопрос так: как можно любить такого человека, за которого проголосовал?
Странный ответ. Но я хотел бы ему сказать, если вы путаете проценты голосов и вот подсчет бюллетеней, чуть не сказал больничных листов, значит, дело в том, что голосовали-то очень многие под давлением вот этого административного ресурса. Многим же говорили: вот иди голосуй, потом предъявишь, как правильно проголосовал, получишь там чего-то такое. Ну, зарплату, а то уволим, воинские части. Ну, что это повторять всем известно?
Ну да, это, конечно...
Автобусами возили на моих глазах. Процента, я сам видел около школы.
Любви он никак не успел бы никакого процента получить еще за это время.
А потом я скажу
вам
так.
За то время, что его назначили преемником.
Наверняка есть люди, которые его уважают, но... Любовь к нему, она из чего она могла бы родиться-то?
Я вот спрошу по вашей, прямо по вашей колонке. Вы вот говорите так: это вечная проблема принца, который хочет знать, любит его или нет его ресурсы. Принц наряжается свинопасом, чтобы узнать, будет ли любить его принцесса вот таким лохмотик. Как вы считаете, должен тот же Дмитрий Медведев узнать об истинном отношении к нему людей?
Очень просто. Да. Очень просто, как Гарун Аль-Рашид. В каком-то из писем я это предлагал еще Путину. Наденьте лохмотья, загримируйтесь, там же их учат этому. Всему гримироваться.
Ну, его не учили, он из другой организации.
Да ладно. Ну, ладно. Значит, короче говоря, это не проблема. Надо, как великий халиф Гарун Аль-Рашид, надеть лохмотья, нацепить бороду и пойти потолкаться в автобусе, в метро, на рынке, и послушать, что говорят люди.
Да, и спросить, как вам Медведев.
Медведев. И, между прочим, недалеко, также одетая в лохмотье, может идти охрана. Так... И потом, вы знаете, я бы, если вот был бы личный разговор, я бы ему сказал: господин президент, вы не бойтесь, никто не накинется.
Это чудесная постановка в описании театрального обозревателя. Расскажу, что в 7 часов вы услышите Виктора Резункова, который поговорит с философом Сергеем Переслегиным и писателем Андреем Столяровым об израильской антитеррористической операции в секторе Газа. А мы продолжим час прессы после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Брюсселе должны пройти переговоры об урегулировании российско-украинского газового спора при посредничестве представителей Евросоюза. Главы «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» Алексей Миллер и Олег Дубина минувшей ночью в Москве обсудили пути урегулирования газового конфликта. Из-за конфликта между Москвой и Киевом, которые не могут согласовать цену на топливо, прекращен транзит российского газа через Украину в Европу. Израильские военные самолеты сегодня нанесли новые удары по сектору Газа. Сообщается, что целями рейдов были тоннели, по которым из Египта палестинские боевики тайно переправляют оружие. На севере Израиля упали 3 ракеты, выпущенные с территории Ливана. Легкие ранения получили 2 человека. Израильская артиллерия нанесла в ответ удары по ливанской приграничной территории. Международный комитет Красного Креста обвинил израильские войска в неоказании помощи раненым в секторе Газа и блокировании доступа туда для гуманитарных работников. В 2008 году американские бизнесмены столкнулись с ростом коррупции в России, Болгарии, Румынии и на Украине, говорится в докладе Госдепартамента США. Исламабад признал, что единственный оставшийся в живых участник ноябрьского нападения на индийский город Мумбаи является гражданином Пакистана. В Турции в среду были задержаны около 40 человек по подозрению в участии в антиправительственном заговоре. Четверо подозреваемых в терроризме, которые содержатся на базе ВВС США в афганском Баграме, попросили предоставить им те же права, что и у заключенных американской военной тюрьмы в Гуантанамо. В Казахстане объявил голодовку журналист Рамазан Есергепов, арестованный во вторник сотрудниками Комитета национальной безопасности по обвинению в разглашении государственной тайны.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева, а в гостях у вас обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Мы задаем... Чего я?
Я сказал еще раз «здрасте».
А, я думала, что еще и газету поправят мне.
Нет,
как-нибудь. Мало ли что в новом году у человека случается. Итак, обсуждаем мы первые события Нового года и последние колонки Александра Минкина, и, в частности, письмо президенту под названием «Всенародная любовь», и задаем вам вопрос, можно ли от души любить политика. Любили ли вы когда-нибудь конкретного политического деятеля? Вообще-то не самый праздный вопрос, потому что я помню, что у меня было чувство тогда к Анатолию Собчаку, который появился на съезде народных... Да, вот что-то такое сродни, восторг, восхищение,
вот смотрите,
обожание,
женское,
может быть.
Женское...
Вот когда он появился на съезде... На первом народном
депутате.
А
мне казался напыщенным,
вот.
Таким чванным,
вот.
Демонстративно отточенная речь. Вот такой очень был.
А я была просто в восторге.
Да вы что?
Так что
а
случается.
А Глеб Иванов
случается.
Случайно вам не понравились?
Нет, но они, понимаете, они были все-таки героями скорее письменными, ведь с Огоньковскими, поэтому я их скорее ассоциировала с газетными текстами, а тут такой телевизионный уже богатый образ. Телефон прямого эфира включаем мы сейчас. 8 800 222 12, он единый и бесплатный для всей страны. На пейджер пишите по номеру 660 1055, абонент Радио Свободы. И СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Так, вот еще сколько нам всего пришло во второй, в первой части. Итак, кроме родных и близких, любить можно только социалистическую родину. Что ж, социалистическую обязательно, а просто родину. А современных политиков, работающих на свой карман, можно только презирать, пишет Антон. Александр примерно в этом же духе. Любить можно себя, мать, брата, сестру, родину, страну, но только не чиновника. Его нельзя любить,
ну,
по определению.
Вот, мне кажется, да.
Он не цветок для украшения, а часть государственной машины для наслаждения воли правящего класса, все остальное от лукавого, халуйства или заблюдства.
Вообще чиновник, если вспомнить, он наемный наш работник. Это мы ему платим зарплату, он должен улучшать нашу жизнь. Все.
Светлана пишет, вот я даже не очень понимаю, кому. Уважаемый господин, неужели вы так страдаете от отсутствия любви к вышестоящим партийным людям? Мне вас искренне жаль. Полюбите кого-нибудь другого.
Это она кому-то из тех, кто вам раньше
написал. Хорошо. Жалко Сару Пейлин. Она не сектантка, а протестант. Хотя зря она из ружья по оленям. Олени тоже жалко, пишет Вячеслав из Калужской области. Я, честно, к стыду своим пропустила историю про оленей. Я не исключаю, что это из той же пиар-оперы, когда Черномырдин стрелял по медвежатам, и его замочили таким образом, вы испортили его политическую карьеру.
Стрелял он натурально.
Да,
натурально. А то, что это вылезло, вот перед вами сидит тот, кто первый об этом напечатал.
Угу. Ирина Волков добавляет, что если нужны фамилии, ради бога, в первую очередь Ельцин, Гайдар и Чубайс. А также Илларионов, Сатаров, Касьянов и люди одной с ними крови. Теперь предстоит в кавычках любить Обаму. Не знаю, почему в кавычках. Савельева
пишет. Она шутит, я уверен.
А, ну ладно. Савельева пишет. Очень важная тема. Политиков можно любить и уважать за ум, образованность, честность, интеллигентность. К сожалению, кремлевская власть не отвечает этим понятиям. Спасибо Александру Минкину за письма президенту, в которых делаются попытки совершенствования власти. Пенсионерка Алла Павловна очень любила Ельцина. Я после избрания его председателем Верховного Совета России ходила в церковь креститься, считая Ельцина провидцем. Была в Кремлевском дворце съездов на принятии присяги президента. У меня есть автограф на билете. Но простить ему не могу за выбор преемника. Никак не могу ему этого простить.
Вот, молодец какая.
Архипенко
это
пишет...
Это любовь не слепая хотя бы.
Архипенко пишет, любят Ельцина, Путина и других только те пенсионеры, у которых дети разбогатевшие жулики, а другие пенсионеры их, мягко говоря, не любят. Но я вот не уверена, что дети наших слушателей это разбогатевшие, вообще люди, не то что жулики. Не думаю. Уважаемый товарищ Минкин, неизвестно, чтобы грузинские ракеты рвались на территории России, но всем известно, что наши бомбы падали на Грузию. Вот вам и мотивация европейского мнения, так пишет Марина.
Марина Значит, давайте отдельно поговорим, я вам просто на пальцах расскажу, или еще лучше сведу вас с нашей журналисткой, которая была в Тхенвале 8 числа, и бомбы падали, или там снаряды падали прямо почти на голову. И она уверяет, что если бы не дом какой-то университета, который загораживал их, так и они бы там погибли.
Я вот просто еще раз, Маринина, вот та, которая написала нам сейчас, могу только так понять, что для европейского мира территория Грузии, понимаете, вот на карте у них все это было обозначено как Грузия, территория Южной Осетии, для них территория Грузии. С уважением отношусь к Путину и Медведеву. А вот для меня вопрос, уважают ли их Лужков и Рахимов? Алексей задает этот вопрос Александру Минкину из Москвы. Ну, наверное, это риторический вопрос, не знаю.
Да ну, этого Алексея, не знаю, что он хочет. Кстати, насчет Грузии, можно скажу? Это было несколько лет назад. Это было еще, по-моему, при Шеварднадзе. Но в этом смысле ничего с тех пор не изменилось. Я прилетел в Тбилиси из Москвы с визой, как полагается, и меня там досматривали очень строго таможенники. И пока меня досматривали, я увидел, как просто никем не останавливаемый вошел в Грузию из аэропорта американский солдат. Рукава завернуты, автомат висит на пузе. Значит, он вшел вооруженный человек, и никто его не остановил, не спросил документы. Это тогда я вам уже, по-моему, когда-то говорил. Так не в стране бывает, а в колонии. Если американский солдат входит в страну, не показывая документов, и вооруженный, это колония.
Игорь пишет, вот вы рассуждаете про любовь, а мое чудо-сообщение переписали какому-то Сергею. Это ужасно. А не могли бы вы немножечко улыбнуться в праздничные дни и о любви говорить с улыбкой?
А это не телевизор.
Игорь, мы ничего никому не приписываем. Как нам на пейджер отправляют, так мы и читаем. Леонид из Смоленской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Насчет любви, я считаю, можно. Можно, особенно в нашей стране. Но я хотел сказать, что так беззаветно любить Путина, как Никита Михалков, не может никто. Так же, как с презрением относится к нижестоящим людям. Такой любви мы больше, наверное, не увидим никогда. Будьте здоровы.
Спасибо. Вы знаете, да, я думаю, что если бы был чемпионат по любви к Путину, то Михалков, может быть, и занял бы первое место. Но еще были бы, конечно, жесткие конкуренты.
Да,
жесткие.
Да.
Там а вот Миронов, это... там был бы Миронов, там была бы вся партия. Уметь.
А вот именно, вот это укладывается в вашу, что никак не могут, что это все не от души. Вот это вот любовь Михалкова к Путину, которую люди замечают, видят и даже начинают уже в нее верить, что он таков. Может быть, это и есть то самое исключение из правил, о котором вы пишете?
Дело в том, что, безусловно, но только этот человек-то, видимо, очень влюбчивый, потому что Михалков, да. Он на моих глазах любил Черномырдина беззаветно, а перед этим любил Рудского и просто обожал еще кого-то, и даже агитировал за Березовского. Поехал куда-то, где Березовский выдвигался депутатом, в Карачаево-Черкесию, по-моему, да, и Михалков туда поехал агитировать за Березовского. То есть в тот момент, видимо, испытывал к нему нежные чувства.
Но я
сейчас,
даже я
думаю,
помню, какого характера.
Быть, даже,
он им помогал
что?
С фильмом, вот, с
Цирюльником. Наверное, да. Но и Путин дает бюджеты на кино Михалкову. И я думаю, что, может быть, Михалков даже еще сильнее любит Путина от того, что боится, что тот помнит, что тот любил Березовского.
Владимир, да.
Вот искренне отдается сегодняшней любви, чтобы лучше вытеснить прежнюю.
Из его сердца. Владимир из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Владимир, здравствуйте.
Во-первых, я хочу сказать, что я уважал и уважаю Ельцина, Гайдара и Чубайса. Это первое. А второе, я хочу спросить Минкина. Он только что сказал минут 5 тому назад, что первой напала Грузия. Я хочу спросить, на кого напала Грузия? Разве Тхенвал это не Грузия?
Вы правы абсолютно. На тот момент весь мир и даже Россия считала, что это Грузия. Но там были наши миротворцы, и там были наши граждане. И когда Грузия начинает стрелять из тяжелого оружия по своему городу, в котором находятся наши миротворцы и наши граждане, то вмешательство совершенно оправдано. А я вам сейчас скажу, куда стреляет Израиль сейчас? Извините, можно спросить?
Отключился слушатель, нельзя уже спросить.
Нельзя.
Я бы попросила уважаемых слушателей все-таки эту тему уже как-то не там дальше не продолжать, потому что все высказали свои позиции и высказали вот по той теме.
Ну, хорошо.
Сергей Васильевич из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Спасибо за тему передачи. Я хотел бы выразить свое уважение Минкину.
Ну, спасибо.
Это первое, да. Уважал и буду уважать. Вот точно так же, как первый товарищ уважает своих избранных товарищей. Господ теперь уже можно сказать. Но я бы сказал еще по-другому. Любовь и политика несовместимы. Потому что любовь, как мы помним, по библейским понятиям, это Бог, это Христос, это высшая сила. Так вот, высшая сила, политика и высшая сила должны были бы, в принципе, быть едины. И тогда бы действительно народ любил бы своих ведущих политиков. Но этого не происходит никогда. Хотя, вот если взять очень интересный посыл, который все время я слышу в средствах массовой информации, о том, что раньше вот Сталина, дескать, любили, Сталин много делал для народа, и поэтому народ, дескать, расхотел работать теперь. Он такой стал ленивый, советский народ бывший. И вот из-за этого-то все и происходит. Вот. И я бы сказал о другом. Я бы сказал о чувстве ответственности наших политиков перед своим народом. Вот это чувство ответственности у них, по-моему, полностью отсутствует. На сегодняшний день мы это все очень хорошо видим и наблюдаем. Особенно интеллигенция, она понимает, что перед ней. Вот. И скрыть это уже невозможно. Но я хотел бы еще сказать, что говорят на Востоке по этому поводу. На Востоке говорят... Лучший политик, лучший государственный деятель, или вождь, если хотите, тот, которого народ не знает. То есть мы должны забыть причины и проблемы, которые решаются наверху. Народ существует отдельно всегда от
Нет,
всех...
не могу. Вот
на Востоке умеют любить политика.
Я благодарен за высказанное уважение, но согласиться очень трудно. Когда политик выдвинут снизу, когда он завоевал народную любовь, это совсем другое дело, чем когда его сверху навязали. Польша любила Валенсу, который был во главе солидарности, и она его на руках носила. А чехи Гавела любили и имели на то и основания, и аргументы, все. Это были не просто пустые эмоции. Были политики, были в истории планеты, которые заслужили любовь граждан. Вот иначе вообще не было бы вопроса. Если политиков всегда ненавидят, если вождей всегда ненавидят, ничего подобного. Очень даже любят, когда видят, что вся его работа, в том, чтобы сделать жизнь страны и людей лучше, а не в том, чтобы набить свой карман.
Продолжает писать Савельева, что уважает и любит всех оппозиционных кремлевской диктатуре журналистов и политиков и надеется с их помощью когда-нибудь жить в свободной демократической России. В нашей стране любить политиков может только мазохист или человек с устойчивой амнезией памяти. Журналист Полина так пишет. Принимая награду от Медведева, Леонид Броневой назвал президента удивительным человеком, и он очень очарован им, в то время как Медведев не пошел на освобождение Бахминой, на чем настаивали другие артисты. Грустно было. Таких Броневых много, пишет Татьяна. Мне кажется,
Броневому, которому 80 лет, лучше бы не ставить упреков. Он столько сделал и в такие годы прожил, что если даже он из вежливости что-то сказал, вы знаете, для меня гораздо было существеннее, огорчительнее, что из рук Путина Солженицын взял орден, из рук Ельцина отказался взять. А от Путина взял. Вот мне было как-то... Ну, это неправильно было. Жалко.
Да. А что, лучше ваша Америка, где информационный ресурс проехал катком по мозгам всей нации и заставил полюбить Мулатика Обаму, выставив его Линкольном и Рузвельтом в одном флаконе, хотя он никто, звать его никак, и вообще он еще ничего не сделал, пишет Александр. Я обещала нашим слушателям в предыдущем выпуске немножечко, вот я займу ваше время, поделиться своими впечатлениями от своей поездки вот сейчас новогодней. Я скажу, что коротко, что я еще в июле купила такой скромный круиз по Дунаю американской компании. Почему я его забрала? бронировала в июле, потому что это было очень дешево, в два раза дешевле, чем в наших фирмах. Но поскольку компания американская, русские туда не ездят, нужно знать язык. Мы приехали в компании вот этих вот американских пенсионеров по реке, по нескольким немецким городам, до Вены. Это была неделя. И я познакомилась с этими самыми американскими скромными пенсионерами. И вот все, что касается Америки, любви и так далее, я сейчас могу вам описать. Опять же, постараюсь очень коротко. Там также были на этом пароходике русские эмигранты, которые уже 20 лет живут в Америке. Их впечатления особенно яркими были для нас, интересными, потому что вот они 20 лет нам рассказали вот всю свою жизнь. У них масса вещей, которые нам непонятны, странные и так далее, но что касается пенсионеров и стариков, вот этих выборов, они говорят, что если и постигнет когда-нибудь крах Америку, то только потому, что на невероятно колоссальные деньги тратят на социальное обеспечение пенсионеров. Невероятно. Там обеспечен, вот они приводят своих родителей из бывшего Советского Союза, они получают потрясающее медицинское обслуживание, включая медицину, протезирование. У них замечательные пенсии. Если они все-таки устраиваются куда-то работать, они получают возможность там отдыхать в каком-то отеле месяц, это если она работает в системе отелей. То есть их восхищает и особенно чуткое и трепетное отношение к людям с орденами Великой Отечественной войны в Америке. То есть если человек приехал еще и вот фронтовик, то, конечно, его носят на руках в День Победы, там по американским, не знаю уже в какой там день это происходит, но вот это. Поэтому говорить о том, что вот оболванивают и так далее, они это видят, они эту заботу безумную совершенно, вот они считают, что безумная, потому что это разорит страну, такая забота. Но, тем не менее, люди это видят и голосуют, в общем, за свою страну, которая им, по крайней мере, создает вот эту обеспеченную старость, когда они могут, пусть в скромные круизы, но ездить, не располагая никакими особенными там доходами, нефтяными фирмами и так далее, на свою собственную пенсию. Вот все, что я хотела вам сказать еще во вторник, что меня совершенно поразило. Я просто каких-то вещей даже и не знала. Из Москвы Павел звонит. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Говорите.
Я думаю, что товарищ Минкин, может быть, очень отлично разбирается в любви, и Камасутра для него букварь, но, по-моему, он плохо разбирается в политике. Только что на наших глазах была проведена великолепная операция подполковником КГБ Путиным, я имею в виду ГАЗ. Лучше всех об этом сказал поэт Александр Блок в начале 20 века, обращаясь к Европе, что если вы будете нас раздражать, мы повернемся к вам раскосой своей азиатской рожей. И вот Путин это все это провел. В результате теперь датчане, шведы и так далее, которые были против строительства Северного потока, купят трубы на свои деньги, прибегут и уложат их и скажут, только был бы газ. То же самое будет в Болгарии, Греции и так далее.
Я понял, спасибо. Просто вот я в восторге от таких звонков. Я думаю, что будет еще одно положительное следствие этой истории. Все силы будут, или там, скажем, с утроенной силой, с удесятеренной силой начнут изобретать или управляемую термоядерную реакцию, уже, наконец, она должна появиться, вот еще там, я не знаю, 5-7 лет и будет. И тогда газ и нефть прекратят свое давление на экономику планеты. Тогда нам придется строить свои термоядерные станции, потому что вот эта вот лафа кончится. Я думаю, что всегда, вот нет худа без добра, сейчас начнутся такие напряженные, такие штурмовые мозговые исследования, что какую-то альтернативу придумают. Не будут вечно сидеть в этой западне.
Напомню, что гость программы «Час пресс» Александр Минкин, который написал письмо президенту под названием «Всенародная любовь». И мы задаем вам вопрос, можно ли от души любить политика, любили ли вы когда-нибудь конкретного политического деятеля. Хорошо бы с фамилией. 660-1055, абонент «Радио Свобода» пейджер. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801, 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Владимир Алексеевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Леночка и Александр. Во-первых, я восхищаюсь всегда программой, которую ведете вы, Елена. Но с Александром я не совсем согласен, но его мужеством, его интеллектом, его умением доказательно говорить, я всегда восхищаюсь.
Спасибо.
Я, к сожалению, уже не читающая единица. Мне 82-й год, поэтому я прямо на вопрос не отвечу, но вот я дам пищу для размышлений. В 75-м году, это на 30-летие Победы, я был приглашен в Кремлевский дворец съездов. И помните, был период, когда Сталина немножко так сказать, забытие прекратили, и на экране, где сидела, в зале дворца сидело более 3000 посетителей, в течение 10 минут раздавалась овация после того, когда на экране появился генералиссимус. Это первое. Спустя еще 30 лет, в прошлом году я был приглашен на площадь Белорусского вокзала, где, к сожалению, уже ветеранов было значительно меньше, повторилась та же самая история. Вот в связи с тем, что эта проблема тщательно и однобоко, по-моему, в средствах массовой информации обсуждается, я напомню еще одну вещь, что Уинстон Черчилль уже был недействующим политиком, но в парламенте он сказал много очень теплых слов о Иосифе Виссарионовиче. И последнее. Я был в прошлом году на столетии Сергея Павловича Королева. Его дочь Наталья Сергеевна Королева зачитала, она сделала такой обзорный доклад о деятельности и жизни отца с документацией, документировано материалами из комитета, и зачитала письмо Сергея Павловича в день смерти Иосифа Виссарионовича. Вот если не читали, я советую почитать.
Я уже догадываюсь даже, в чем был его смысл. Да, Владимир Алексеевич, спасибо вам за звонок. Знаете, Александр, я вам задам такой вопрос по мотивам этого звонка. Даже не вопрос, я поделюсь с вами своими размышлениями 70-х годов. Когда я видела вот эти овации Брежневу, да, конечно, нас это все смешило, это безумно, там снились эти съезды по ночам бесконечные. А я думала, а если я окажусь в этом зале, вот не охватит ли меня массовый психоз, и не встану ли я, и не буду ли я тоже аплодировать. Я не могла над собой провести такого эксперимента, потому что меня в этот зал никто не звал, но мне было самой даже любопытно.
Значит,
может
сейчас,
быть, это просто вот действительно массовое.
Дело в том, что он болезнь. Же говорит про не аплодисменты Брежневу, который в тот момент был на трибуне. Говорит про... Он говорит, когда портрет Сталина появился.
Да, да.
Так вот, во-первых...
А я-то про свое, я просто тот период не застал.
Остаться неподвижным, когда зал встает, да, и аплодирует, очень трудно.
Вот.
Я это попробовал один раз, я сделал это, но это очень физически трудно, ужасно. Но теперь я хочу сказать о другом. Вот, говорил ветеран, бесконечно уважаем за пройденный боевой путь и ордена, и все такое. Но 27 или 30 миллионов, которые легли в землю против немецких 6, 7 или 8, это очень несправедливо, это очень плохо воевал генералиссимус, что 30 миллионов положил своих против 8 немецких. Цифры можно уточнять, но все равно разница-то будет в разы. Это первое. Второе. Есть ветераны, которые прошли войну лейтенантами или рядовыми, и они написали по-другому. И вот эти книги Олеся Адамовича и Василя Быкова и... И многих-многих других. Значит, не все ветераны благодарны вождю народов, а те, которые попали в плен к немцам, миллионы ведь попали в плен, и после войны были отправлены в лагеря за то, что вот как перемещенные лица, да, за то, что предали, за то, что не погибли, отправлены были в лагеря в наши. Значит, вы не заблуждаетесь насчет всеобщей-то любви ветеранской, это раз. Второе. Никакого массового психоза сейчас не было. Сейчас люди голосовали там в интернете или как-то, да, имя «Россия». И то, что Сталин, скорее всего, занял первое место, потому что в первое место, извините, Александра Невского, я потому что в такое безумие поверить невозможно. Это просто подтасовка, ну, совершенно очевидная, ну, просто очевидная. Значит, то, что Сталин сегодня занимает первое место, это, я вам скажу еще, и вот в чем дело. Кто остался в живых? Он же убивал всех, кто умел хорошо работать на земле. Крестьян умелых раскулачили и сослали. а бездельников, лодырей, пьяниц сделали председателями, зоотехниками и так далее. И сельское хозяйство погубили навсегда. Вот то, что мы сейчас покупаем 60-70% продовольствия у той же Германии, и в Америке, и в Австралии, это же результат того, что было уничтожено крестьянство настоящее. Высшие посты занимали люди, угодные власти, а не чемпионы в своем деле. Значит, только физиков удалось отстоять, талантливых, потому что бомба была нужна. А генетики были уничтожены, а историки были уничтожены, потому что это не нужны они были для войны, а физики были нужны, физики остались. И по физике мы были очень долго впереди планеты всей. Ну вот, поэтому тема любви к Сталину, она очень серьезная, очень больная. И вот этому позвонившему ветерану, который уже не читатель, может быть, он вспомнит и другие времена, но, может быть, он вспомнит, что от имени Сталина приходили в ужас все, в ужас. И неужели в его семье или в семьях его знакомых никто не погиб понапрасну, просто ни за что, не погиб в ГУЛАГе?
Кирилл из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот мне кажется, что массовая любовь к какому-то политику или деятелю, это, мне кажется, очень плохо. Вот вспомните фашизм Ленина, которого, кстати, по вашей формулировке снизу избрали. Вот. И когда такой политик возникает, то такому народу надо задуматься, что такое невозможно. И если взять даже того Клинтона, его как бы любили.
Извините, на секунду перебью. Значит, Ленин не возник со дна моря народного. Это ошибка. Партия большевиков, вот этого ВКПБ, она была довольно малочисленная. Они захватили власть в результате переворота.
Кирилл, продолжайте.
Да, и продолжаю. Мне кажется, политик — это в какой-то степени актер, который играет определенную роль в фильме. Вот. И как удачно построен этот фильм, это имеется в виду, как его скрывает его ошибки, его подчиненные, скрывает его деяния, как Сталин скрывал, как он убивал и подписывал приказы о расстреле. Вот, я думаю, что здесь играется кино, но а в истории потом по делам этого политика мы его уже можем оценивать.
Да. Спасибо, Кирилл. Актеров-то как раз любят.
Вот, кстати, Сталин ведь уничтожил и генералитет, и маршалов, и из-за этого много же потеряли людей. Пусть бы ветеран задумался о погибших. Вот у меня был разговор с Папановым про войну. Из 100 человек осталось в живых трое после первого боя.
Любила Собчака и Чубайса. Заканчивает Татьяна наш разговор.
Что?
Татьяна, заканчивает наш разговор этим. Дмитрий Волчек через несколько секунд.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт.